Ми спілкуємось з волонтеркою Анною Мокроусовою. Це буде розмова про цивільних заручників, які знаходяться у полоні бойовиків, і про те, як комунікувати з цими людьми, як їм можна допомогти, окрім як звільнити. Анно, я хочу поставити запитання, як довго ви взагалі в темі цивільних заручників? Ставити запитання, скільки їх є, мабуть, безглуздо, тому що це дуже важко підрахувати точні цифри, але я хочу запитати про те, скільки, можливо, людей пройшло через ваші руки за цей час?
Я занимаюсь этим вопросом с мая 2014 года. Наверное, с тех пор, как сама побывала у них, потом были там наши друзья. И, ну, в общем-то, с тех пор, да, ситуация менялась кардинально. Через меня гражданских заложников прошло 550 человек сейчас в базе. Из них 230 – это люди, которые на данный момент числятся как пропавшие без вести. Порядка, наверное, 60-70 идут как заложники. То есть это те, которых подтверждают боевики, то есть есть какая-то от них связь с родными и так далее. Это только по гражданским цифрам на сегодняшний день.
Скажіть, будь ласка, чому така нескоординованість існує в цифрах? От людина може бути як і заручником офіційно визнаним, так і зниклим безвісти, так і не мати взагалі жодного статусу. З чим це пов'язано? Як добитися потрапляння у списки саме заручників? Наскільки це важливо взагалі?
Це дуже условний питання, тому що, ну, во-первых, треба розуміти, що пропавшие без вести – это не тот статус, который был раньше, когда требовалось 7 лет, там, чтобы о человеке не было вестей и так далее. Это очень условно сейчас. То есть мы не были готовы к военным действиям, у нас не было плана, ну, как бы что делать, когда наши граждане попадают в плен. Поэтому сейчас пропавшие без вести заложники – это, ну, такая условная грань, когда тех людей, которых нет давно вести, которых неизвестно где они, мы не можем даже предположить, куда их могли перевести, и от них нет обратной связи, мы считаем пропавшими без вести. Те, которые хоть как-то выходят там на связь, или боевики подтверждают там родственникам, что они у них, тех мы считаем заложниками. Тем не менее, мы фактически всех пропавших без вести все-таки считаем заложниками. Мы надеемся на это и ждем их освобождения. Те люди, которые проходят через меня, это не просто люди, с которыми пропала связь. Ну, то есть, чтобы было понятно, те пропавшие без вести, которые как бы у нас в базе, это те люди, которых взяли в плен люди в военной форме. Да? И дальше их судьба неизвестна. Это касается только того, когда были похищения именно вооруженными людьми, когда есть какие-то мотивы. То есть фактически мы всех пропавших без вести считаем заложниками, пока не будет свидетельств, там, пока либо они не будут отпущены, да, там, или найдены, там, или не будет, к сожалению, свидетельства смерти. Ну, такие тоже случаи есть.
Скажіть, будь ласка, наскільки охоче бойовики йдуть на контакт у плані підтвердження, що людина знаходиться у них? Тобто мова навіть не про обмін, а саме про підтвердження і про зв'язок з рідними.
Это очень сложный вопрос, потому что они не идут на контакт. То есть сложно объяснить, почему. Действительно, вот эти вот 60 человек, это скорее чудо, да, там, которые они подтверждают, которые им дают выходить на связь. Официальная позиция сейчас с той стороны, ту, которую они заявляли, ну, как мы знаем, международным организациям, что заложников у них нет. Тем не менее, люди продолжают пропадать, и их продолжают отпускать, и, к сожалению, некоторых продолжают выкупать, да, кто-то находится погибшим. Отвечая, кстати, на ваш прошлый вопрос, насколько важно попасть именно, чтобы человек считался заложником, да, или пропавший без вести, или там без статуса, это, знаете, это важно для родственников, да, чтобы как бы, ну, многие родственники считают, что если человек заложник, то его будут включать в списки на обмен, если человек пропавший без вести, то его никто не будет искать, да, если у него нет статуса, то его тоже никто не ищет. Это не так, потому что сейчас действительно в этих статусах есть неразбериха. Это правда, ну, то есть, потому что, ну, к сожалению, за год мы все еще не наладили скоординированной работы там, между всеми ведомствами. Но тем не менее, все люди, о которых есть заявление, все люди, которые пропавшие без вести, заложники и так далее, если идет разговор об обмене, они все вместе включаются в списки на обмен. Поэтому здесь, в принципе, то есть, это больше, знаете, разница, ну, для нас, Потому что когда мы знаем, что человек заложник, и знаем, где его искать, то тогда проще обращаться к международным организациям, тогда проще, ну, передавать информацию переговорщикам, вести переговоры об его освобождении. Именно поэтому мы пытаемся пропавших без вести перевести статус заложников и, ну, пытаемся там опрашивать людей, да, чтобы найти, где находятся те люди, которых мы считаем пропавшими без вести. Но суть в том, что все, абсолютно все, и без статуса, и со статусом совершенно с разным, включаются в списки на обмен. То есть, ну, поэтому, в общем-то, большой разницы здесь нет. Но скорее здесь важно, чтобы человек был в списках, чтобы он, ну, чтобы было заявление о его пропаже, чтобы о нем знали, и чтобы, как бы, он был, ну, то есть неважно, какая категория будет.
Я все ж таки запитаю про цифри, оскільки сьогодні саме було озвучено Іриною Гращенко з підгрупи по цивільним питанням, по гуманітарним питанням, перепрошую, інформація про те, що у полоні бойовиків перебуває зараз 270 людей. Йдеться і про військових, і про цивільних. Тут важко сказати, скільки з них цивільних, тому що я не пам'ятаю, щоб ця цифра була озвучена. Але логічно припустити, що зараз їх насправді набагато більше.
Во-первых, як утверждають наші державні служби, вони не ділять гражданських на воєнних. Это их позиция. На самом деле здесь мы не совсем с ними согласны, потому что мы тоже отслеживаем ситуацию. У нас она может быть менее полной, чем у них, потому что заявление поступает к ним больше. Но у нас иногда бывает больше обратной связи, поэтому у нас могут быть чуть более корректная там информация. Но это, ну, скорее это не факт, просто по каким-то отдельным случаям. То есть я не могу сказать, что как бы волонтеры там обладают лучшей информацией. То есть нет, она у нас просто разная. Так вот, я бы все-таки с этой цифрой... Ну, опять-таки, моя позиция, моя личная позиция, которую я несу, то, что все пропавшие без вести, пока не доказано, пока нет подтверждения того, что они погибли, мы считаем их заложниками. Поэтому, если говорить с этой позиции, то эта цифра гораздо больше. Только в базе по гражданским людям, только в моей базе, это личные обращения, это те, кто только ко мне обратились. То есть гражданских людей, пожалуй, будет, ну, где-то столько же, наверное, даже чуть больше. Если говорить еще о военных, то эта цифра будет, ну, в несколько раз больше. И, насколько я знаю, в базе Геннадия Щербака, это человек, который занимается военными организацией «Мирный берег», у него порядка 300 сейчас заложников и где-то столько же пропавших без вести, может быть, даже больше. То есть, так что, ну, я бы сказала, что эта цифра во много раз больше.
Я хочу поставити таке теж непросте запитання. Ми поки що не говоримо про обмін, ми говоримо про ту стадію, коли людина знаходиться в полоні. Як можна допомогти, чи можна передати якісь речі, ліки, їжу, одяг, будь-що, і чи є якась гарантія, що людина там просто не помре від голоду або холоду?
Давайте, да, я немного тогда расскажу сначала, что делать родственникам, да, людей, которые были похищены боевиками, да. Ну, во-первых, однозначно, если эти люди находятся на оккупированной территории в зоне АТО, то им нужно идти подавать заявление в органы местных властей, то есть это органы ЛНР и ДНР. И здесь нужно приходить не с позиции, как я всегда говорю, не с позиции правового государства, то есть нужно понимать, что это не правовое государство, то есть нужно приходить с позиции того, что вы просите их сделать вам одолжение. Там есть люди, готовые по-человечески откликнуться, да, но это не с позиции власти, это с позиции того, что там нужно искать тоже людей, готовых как бы, ну, поспособствовать решению вашей проблемы. Лучше, когда туда обращаются жены, матери и так далее. Нужно идти, нужно приходить туда каждый день. Приходить во все возможности, то есть там почти в каждом отделении милиции, да, там в каждой облгосадминистрации есть свои штабы. Приходить, писать заявление, оставлять заявление, просить. Если сегодня вам сказали, что его там нет, это не значит, что у них нет их. Это значит, что нужно продолжать искать. И, наверное, для гражданских пленных это самое важное, чтобы искали именно родные и искали на оккупированной территории. Потому что когда, ну, когда мы говорим уже об обменах, да, то здесь вопрос гражданских пленных на уровне государства украинского, его очень сложно решать. То есть первое, что мы делаем, это родственники должны его искать там. Второе, если есть близкие, родные на территории Украины, то нужно обязательно пойти подать заявление в милицию, это первое. А второе, связаться со службой безопасности Украины, с центром звільнення полонених. Эти заявления нужно подать, это важно. Тут как бы тоже есть свои нюансы, да, то есть нужно понимать, что если вы подаете заявление в милицию, то когда человек будет найден, нужно прийти и сказать, чтобы его больше не искали. Это нужно, потому что все заявки, которые есть, мы подаем их на обмен. То есть если нет обратной связи, если человек вышел, да, и вы где-то переехали, да, там скрываете и так далее, то человека будет подавать на обмен, соответственно, боевики, как бы, там у них нет какой-то нормальной структуры, то есть если они даже о вас забыли, они могут о вас вспомнить и начать искать ваших близких. Поэтому подавать в наши органы власти важно. Это возможность для Украины знать, как бы, кто там, и возможность побеспокоиться о своих гражданах. И если и когда будут готовиться обмены, подавать людей на обмен. С другой стороны, важно постоянно держать связь с государственной властью украинской и давать обратную информацию. Второе – это все-таки обратиться к волонтерам. Почему к нам? Потому что, наверное, где-то у нас... Но больше связи, то есть у нас нет никакого там регламента, что мы имеем право делать, что мы не имеем права делать. То есть у нас как бы важно помочь людям, да, здесь как бы ценим. То есть волонтеры могут помочь с выездом с неподконтрольных территорий, и благодаря, опять-таки, сотрудничеству с государственными структурами удавалось вывозить людей после плена даже без документов. То есть, ну, это единичный случай, это очень как бы особенные случаи, это все идет только с помощью, там, из координации со Службой безопасности Украины, но такие варианты есть. Волонтеры, опять-таки, для гражданских пленных нет дальше государственной программы, там, оказание психологической помощи, медицинской, поэтому если люди обращаются к волонтерам, то волонтеры следят за тем, чтобы была оказана там, как бы, медицинская, психологическая помощь. И опять-таки мы сотрудничаем со всеми переговорщиками, да, то есть мы сотрудничаем с переговорными группами, со службой безопасности, с международными организациями. То есть, грубо говоря, мы сейчас там, ну, можем быть тем звеном, которое вот информацию о вас передаст всем, кто может помочь. И мы отслеживаем ситуацию и просто знаем, кто, когда, где может помочь именно в этой ситуации, именно здесь. Что еще очень важно для родственников, ну, как бы еще раз повторю, это искать его на той территории, это номер один. Если вы нашли его там, то тогда просить передавать передатчики. Это важно. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, то нужно обращаться в Международный комитет Красного Креста. Если нет проблем со здоровьем, то тоже нужно обращаться в Международный комитет Красного Креста. У них есть полномочия, они могут... Ну, по крайней мере, у них в мандате прописано, что они могут запрашивать разрешение на посещение мест несвободы. Особенно, если есть проблемы со здоровьем, они могут пытаться добиться того, чтобы передать там какие-то лекарства и так далее, позаботиться. Это все, ну, микрошажки, которые нужно сделать. То есть неизвестно, ну, чаще всего, когда мы делаем все, что-то может помочь. То есть важно, чтобы человека, который там находится, чтобы его искали. Чтобы о нем постоянно спрашивали. Спрашивали переговорщики, спрашивали международные организации. И вы его искали там, чтобы террористы знали, что этот человек не потерян, да, что как бы есть люди, которым он нужен. И, ну, этот вопрос очень важен. Что касается обращения в прессу, здесь все зависит от ситуации. В каких-то ситуациях мы советовали родственникам поднимать. Были этапы, когда это помогало, были этапы, когда это вредило людям. А сейчас, в общем-то, как таковой разницы нет. Можно обращаться в прессу, можно не обращаться в прессу. То есть, во-первых, ну, ни одни новости сейчас не подхватят похищение, да, все от этого устали. То есть, и особо большого шума не будет. А с другой стороны, ну, опять-таки, лучше посоветоваться с волонтерами, чтобы, которые вот прямо сейчас скажут, по вашему случаю, стоит обращаться в прессу или нет, потому что все зависит конкретно от ситуации.
Я хочу поставити ще останнє запитання, щоб завершити цю розмову. Чи існують якісь критерії, по-перше, за якими людина може зрозуміти, що вона в небезпеці і може потрапити в полон, якщо вона просто живе на окупованих територіях? І взагалі, чи серед цивільних є якась категорія, з якими в полоні найгірше поводяться?
Насчет людей, которые подвергаются опасности, я, ну, последнее время надо признать, что гражданских заложников стало гораздо меньше. То есть если раньше никто не был от этого застрахован, да, очень много было, ну, таких вот по наводкам, сведений личных счетов, там, похищений предпринимателей, сейчас как бы этого меньше. Сейчас там, ну, последние похищения – это либо родственники наших украинских военных были, либо это люди с проукраинской позиции, которые возвращались домой. По сути, естественно, если вы, у вас где-то в соцсетях есть какие-то там украинские там символа, и вы открыто, ну, вы открыто выражаете свою точку зрения и поддержку Украине, то да, вы можете попасть в плен. Я думаю, что давать рекомендации для людей, которые же год прожили вот на оккупированной территории, бессмысленно, что нельзя фотографировать там военных, блокпосты там, и так далее. Это все знают, потому что, к сожалению, там все равно попадаются люди, да, ну, как бы у нас, мы слишком долго привыкли жить в свободной стране, чтобы в какой-то момент нам не захотелось сфотографировать что-то. И, к сожалению, до сих пор, да, есть люди, которые фотографируют где-то там блокпосты или хотят сфотографировать военных, и они попадают в плен, и это нехорошо. Если вас взяли за фотографии, с фотографиями, там, с контактами там, каких-нибудь украинских активистов, ну, это очень нехорошо, и, скорее всего, ну, вот к таким людям хуже всего относятся. Опять-таки, это, знаете, это уже, мы об этом говорим целый год, но я сама понимаю, что, как бы, прожив там 20-30 лет в свободной стране и свободным человеком, ну, сложно, как бы, перестроиться на то, что вот ты не можешь там иметь там гражданскую позицию и какие-то там права и свободы. Что касается вот еще, наверное, родных, это то, что, ну, они должны понимать, что на самом деле, да, может быть, когда ваши близкие попадают в плен, вы не всегда знаете, что делать, да, вы сделаете там ряд мероприятий, подаете документы там везде, там продолжаете их искать, и это не дает никаких результатов, и люди впадают в отчаяние, у них есть ощущение того, что они никому не нужны. Вот, ну, здесь мне бы хотелось, ну, наверное, сказать, что это не так, и что есть очень много волонтеров, очень много волонтерских организаций, которые занимаются и военнопленными, и гражданскими, и поддерживают родственников людей, которые попали в плен. Потому что, ну, это отдельная категория, да, людей, которых нужно поддерживать. И есть огромное количество психологов по всей Украине, которые хотят помочь, поддержать людей, которые ждут своих близких. И есть огромное количество волонтеров, которые готовы там поддержать материально, потому что, ну, часто попадают в плен именно кормильцы семьи. И, ну, родным очень хочется сказать, что на самом деле, оказавшись вот в ситуации горя, им кажется, что они одиноки. На самом деле по всей Украине очень много людей, которые очень хотят их помочь. И если там волонтеры не звонят им каждые полчаса, как бы им хотелось, это не значит, что о них забыли. Это значит, что, как бы, ну, ни одно обращение не оказывается забытым. То есть все, да, пусть с некоторыми мы не созваниваемся месяцами. Ну, потому что, как бы, первое время мы созвались, сейчас нет никакой информации. Но мы всех людей, всех абсолютно, кто к нам обратился там 10 месяцев назад, мы продолжаем искать. И мы продолжаем искать их как заложников. И есть, ну, в моей практике ситуации, когда люди там по 6, по 7 месяцев, числившиеся пропавшими без вести, выходили из плена. Поэтому, ну, лично моя, наверное, позиция, да, и я знаю, что многих волонтеров тоже, что мы продолжаем всех искать, и, как бы, ну, для нас каждый случай, каждая история — это очень важно. И очень хочется донести это до близких, тех, которые ждут своих родных, что мы также переживаем, и мы точно, как бы, не перестанем искать, пока не сделаем все возможное, все, что от нас зависит, чтобы найти этих людей. І готова їх підтримувати.
Це була розмова з волонтеркою Анною Мокроусовою, і запис ми зробили у рамках проєкту «Права людини». Анастасія Багліка для Громадського радіо.
Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.